В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный вопрос. То есть я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, которые вот, являются проблемой для вас, для других людей, которые, возможно, вас как-то запинают, которые отвращают вас, может быть, от христианской веры, там, колеблют вашу уверенность в Боге или, наоборот, мешают вам эту уверенность обрести. Я здесь для того, чтобы отвечать на эти вопросы. И задать их можно нам разными путями. Можно проще всего, наверное, на нашем сайте. Нас можно слушать на сайте Teos.fm. И там же можно отправить вопрос в студию, его мне перешлют. Можно присылать вопросы на Viber, WhatsApp, телефону плюс 7-977-850-09-96, плюс 7-977-850-09-96. Кстати, у Радио Теос есть еще приложение для iPhone и Android, тоже вот очень советую скачать, очень удобно, и слушать, и отправлять вопросы. И можно мне напрямую отправлять на почтовый ящик asksergeysobachka.list.ru, asksergeysobachka.list.ru. И можно вот этим адресом asksergeysobachka.list.ru воспользоваться еще в ситуации, когда вы нас слушаете в повторе, но у вас есть вопрос. Вы его хотите задать. И я на него постараюсь ответить в ближайшей передаче. Вот у нас есть уже вопросы, ранее поставленные. Так, ну вот перед тем, как к ним перейти, я еще раз напомню, что как наша радиостанция в целом, так вот эта передача в частности, существует благодаря поддержке тех, кто хотел бы, чтобы она продолжалась. Вот люди присылают там по 100, по 200, там, по 500 рублей. И это позволяет нам продолжать нашу работу. Как оказать такую поддержку, вы можете посмотреть на сайте нашей станции в целом. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев». Первая ссылка будет вот на мою страничку. Вот у нас есть уже письма. Значит, Станислав, как христианство объясняет квалия? Какова онтология квалия в христианстве? Объяснение, дескать, это Бог так задумал, не считается, потому что ничего не объясняет. Видите ли, христианство, оно же не... Вы немножко смешиваете две вещи. Откровение и философию. Вот в философии мы можем объяснять квалия по-разному. Факт тот, что квалия, они несовместимы с материализмом. Они опровергают материализм. Они не доказывают, строго говоря, именно христианство. Но они доказывают, что материалистическая картина мира, она ложна. Ее не помещается такой феномен, как человеческое сознание. Конкретно христианство, оно не занимается именно проблемой квалия. То есть в Божественном Откровении нам ничего не говорится про квалия. Но квалия – это феномен, который мы философски осмысляем, и мы приходим к выводу, что он не может быть адекватно осмыслен в рамках материализма. Поэтому христианство просто не обязано иметь никакой доктрины относительно квалии. Вот могут быть различные там, философские доктрины, которые с христианством, конечно, гораздо лучше совместимы. Это вот дуализм, например. То есть мы верим в то, что личность человека, она не носит, не сводится к своему материальному субстрату, что человеческая личность обладает духовным измерением. И это духовное измерение как раз ответственно за наше сознание, за наши субъективные переживания. Игорь. Хожу в дом молитвы, храм, поклониться Творцу, но общения с верующими не имею. Крещен, спасен ли от вечной погибли или нет, с точки зрения верующего. Это зависит от ваших отношений с Господом нашим Иисусом Христом. тут спасение – это вопрос нашего завета с Христом. Вот завет – это определенные отношения. В Библии заветом, например, называется брак или союз между государем и народом, или союз там, двух государей. То есть завет – это отношения, которые, в которых у обоих сторон есть четкое понимание обязательств и есть определенный статус, который из них следует. Вот вера – это пребывание, такой завет со Христом, это пребывание во Христе, как говорит Писание, и оно проявляется в том, что мы верим в Иисуса Христа, которого проповедовали апостолы, мы признаем Его воплощенным Богом и Спасителем, мы храним Его заповеди, мы крещены в Его имя, и мы приступаем к Евхаристии, вот в, как Он заповедовал. И наше спасение – это вопрос наших отношений со Христом. Поэтому вопрос в том, в ком вы полагаете надежду вашего спасения. Если вы полагаете надежду вашего спасения в Иисусе Христе, если вы покорились Ему как Господу, доверились Ему как Спасителю, так вам относятся слова апостола: «Благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар». Ну вот, что касается общения, понимаете, вообще говоря, общение, о котором говорит Священное Писание, Новый Завет, это общение в таинствах прежде всего. Я сам человек не очень общительный, и я хожу на литургии, я приступаю к причастию. Что касается какого-то внелитургического общения, наверное, у меня у самого его такого активного нет. Тут важны наши отношения с Христом прежде всего и наше послушание Его Слову. Константин. Здравствуйте, Сергей. В Евангелии от Марка сказано, что ни один волос не упадет с твоей головы без его ведома. Получается, Богу все ведомо, Он все может, все создал. Как Он допустил, например, Холокост? Хотя допустим, что это вина нас, людей. Немцы сами избрали Гитлера. Но возьмем то, что не зависит от человека. К примеру, цунами. От него гибнут тысячи людей, в том числе невинных младенцев. Это вулкан, очевидно, извергся тоже с твоего ведома. Как Бог это допустил? Зачем? Это вопрос Познера, на который нет ответа. Он как минимум ставит под сомнение, что Бог всех нас любит. Какой любящий отец может поубивать своих детей, которые не сделали ничего плохого, младенцы? Значит, Богу все ведомо, Бог все создал. Все события, которые происходят на Земле, вот, в том числе события, которые нам не нравятся, они происходят, несомненно, в рамках божественного замысла, в рамках божественного промысла. Для Бога не происходит ничего неожиданного, ничего, что ломало бы его планы. Как сказано пророка, с клятвою сказал Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. И это промысел Божий, он распространяется не только на какие-то грандиозные исторические события, он распространяется на действительно вот на каждый волос на голове. Значит, я лысею и с возрастом я этим утешаюсь, что на все воля Божия. Каждый волос, который у меня пропадает с головы, ну вот, значит, так, таково об этом Божье изволение. Действительно, почему Бог не отменит все эти плохие события, которые происходят в мире? Потому что это означало бы уничтожить в этом мире свободную волю. Это означало бы, что в мире люди не принимают решений, и эти решения не имеют последствий. Зло в мире является результатом злоупотребления свободной воли со стороны людей. Проблема в том, что люди грешат, люди противятся воле Божьей. То есть, когда мы употребляем слово «воля Божия», мы имеем в виду два понятия. Первое – это вот Божий промысел, о котором я уже сказал, что все происходит, как это Бог предвидел, и Бог это допустил, чтобы это вот именно так произошло, это, несомненно, находится в рамках его замысла, и воля Божия как его заповедь, как его повеление, то, что он от нас хочет. И вот хотя мы не можем разрушить Божий промысел, это, слава Богу, исключено, мы постоянно нарушаем Божью волю в том плане, что мы нарушаем Божьи заповеди. Мы поступаем так, как Богу не угодно. Поэтому Богу не угоден там, Гитлер, не угоден Холокост, там, не угоден Ленин, не угодны все исторические трагедии и преступления. Но Бог знал, что они произойдут. И Бог знал, что он с этим сделает. Божий промысел можно сравнить с, знаете, вот как план больницы. Вот строится больница, там закладывается хирургическое отделение, которое должно будет оказывать помощь вот определенному, там рассчитано на определенное число пострадавших. То есть в план входит то, что какое-то число людей будет попадать в автокатастрофы, там становиться жертвами преступлений, с ними будут происходить всякие ужасные несчастные случаи, им по этому поводу будет нужна хирургическая помощь. То есть план это предусматривает, но, конечно же, это не строители больницы являются причиной всех этих несчастий. То есть Бог не является причиной человеческого греха или горя, или зла, или страдания, но Бог учитывает это в своем плане, Бог знает, что он с этим сделает. Как вот в ситуации с распятием Христа, Иуда по своей воле предал Христа за 30 сребреников, фарисеи и первосвященники по своей воле добивались смерти Господа, Пилат по своей воле отправил его на распятие, но Бог через это осуществил свой замысел о спасении мира. То, что было наихудшим проявлением зла в мироздании, был убит, мучительски убит воплощенный Бог, Бог обратил это к спасению нашему. То есть грех и зло, которое происходит в мире, происходит из-за злой воли людей. Но Бог обратит все это ко благу в конечном итоге. Почему? Что касается природного так называемого зла, то есть то, что там не Гитлер, а вот вулкан извергся, убил множество людей. Дело в том, что из-за того, что человек отверг волю Божию, человек находится в глубокой дисгармонии, в глубоком конфликте с природой, то есть с природой, с ближними, с самим собой, с Богом. И из-за этого те природные явления, которые являются естественными для планеты, планета в этом нуждается. То, что там сдвигаются тектонические плиты, это часть того, как Земля работает. Она так создана, и это хорошо. Но если бы мы были не падшими существами, мы бы наблюдали все эти явления просто с радостью и весельем. Для нас бы это было потрясающее зрелище, которое бы нас не пугало и не могло бы нам причинить никакого вреда. То, что нам причиняет вред природный мир, это результат нашего падения. Это результат того, что мы отвернулись от Бога. Таким образом, как зло, которое люди непосредственно творят, преступления, которые люди непосредственно совершают, так и природное зло, которое вот связано с тем, что у нас валятся последствия грехопадения, все это связано с тем, что человек согрешил. Для чего Бог допустил, вот Бог знал, что человек согрешил, Бог знал, что вот все так будет, Бог знал, что там будет все ужасы истории, там все ужасы 20 века особенно. Бог это, несомненно, знал. Бог допустил все это по двум причинам. Во-первых, в мире, где существует свободная воля, люди будут принимать неправильные решения. И сделать так, чтобы они этого не делали, невозможно. Потому что реальная свобода предполагает реальный выбор с реальными последствиями. Но Бог знает, как из этого зла сделать добро. Бог знает, что в итоге он все это обратит ко благу. Мы не знаем, как. Мы знаем, что Бог уже обратил ко благу самое большое зло, которое только могло свершиться, убийство Сына Божия. Бог обратит ко благу и все то зло, которое происходит в истории. Опять-таки, мы не знаем, как. Мы не знаем подробностей, но мы знаем, что Бог обратит все это к чему-то очень хорошему. Что касается, какой любящий отец там может поубивать своих детей, так Бог не является автором смерти. Смерть является результатом греха. Понимаете, ну как сказать, вот я давно уже довольно имел некоторый опыт, общался с людьми, которые помогают наркоманам, и с родными, у которых там дети наркоманы, и вот ситуация, когда юноша или девушка, они погибают от наркотиков, родители им пытаются помочь, прилагают к этому все усилия, и, конечно, они их строго предостерегают. Они говорят, что либо ты сейчас соглашаешься идти лечиться срочно, ни дня не теряя, либо ты умрешь под забором, как уже очень многие поумирали. И понятно, что угроза умереть под забором, она исходит не от родителей, она исходит от безрассудного поведения самого этого там, молодого человека или девушки. Точно так же угроза погибели и смерть вообще как таковая, и физическая смерть, и угроза вечной погибели, она же исходит не от Бога, она исходит от человека. Если, там, не знаю, я выпиваю по бутылке водки в день, а мне какие-то люди говорят, ты умрешь от этого, то это не потому, что они на меня насылают смерть, а потому что избранная мною линия поведения, она неизбежно ведет к смерти. Вот человек, когда он выбирает грех, он выбирает смерть. Мы использовали наши возможности, которые нам дал Бог, для того, чтобы произвести страшное разрушение в этом мире, в самой человеческой природе. И поэтому мы страдаем и умираем. Но Бог может спасти этот мир. Он его спас в Иисусе Христе, и мы приглашаемся это спасение принять. И большим утешением является то, что Бог неким неясным для нас образом обратит все к благу. Но еще нужно, конечно, уточнить, что у нас очень маленький горизонт, мы видим только то, что охватывает вот нашу земную жизнь. Мы считаем, что смерть – это самое плохое, что с человеком может случиться, что его больше нет. На самом деле человек есть, мы его не видим. Человек создан для вечности, и есть, с одной стороны, смерть далеко не самое плохое, что может случиться. С другой стороны, есть нечто очень хорошее, вечное спасение, в которое человек может пойти вратами смерти. Как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть сама вся физическая смерть, она не является чем-то абсолютно плохим. То, что человек умер, мы не знаем, плохо ли это для него на самом деле. Наша обязанность, конечно, у нас есть заповедь «не убий», наша обязанность заботиться о чужой жизни. Наша обязанность оказывать больным медицинскую помощь и изо всех сил их жизнь спасать. Но мы не знаем, является ли для человека злом то, что он умер. Мы все умрем, гораздо важнее, каковы итоги будут нашей жизни, а не то, что вот... Понимаете, даже если нас не накроет никакой цунами и не убьет никакой Гитлер, а умрем мы в глубочайшей старости от болезней, связанных с возрастом, мы все умрем неизбежно. Мне даже где-то Клайв Льюис пишет, что болезни, там, эпидемии, войны, они же не увеличивают статистику смертности. Из каждых 100 человек умирает 100. Вот, поэтому, конечно же, мы живем в мире, глубоко поврежденном грехом. Мы все умираем, так или иначе. Но у нас есть благая весть. Бог хочет дать нам жизнь вечную блаженную, которую мы можем принять покаянием и верой. Мистер Фримен, в прошлый раз о монахах-пустынниках вы сказали, что у них с психикой все супер, только бывает прелесть. С ангелами могут начать беседовать. Но давайте будем честны. А зачем еще монаху идти в пустыню? Ну как зачем? Чтобы служить Богу. Ну вот Иоанн Креститель, мы читаем в Священном Писании, он удалился в пустыню, проводил там строгий аскетический образ жизни. Господь наш Иисус Христос на 40 дней удалялся в пустыню. Он удалялся в пустынное место, чтобы молиться. То есть вообще говоря, вполне библейская практика. Монашество – это была реакция ревностных христиан на определенное обмерщение церкви, когда человек полностью желает себя посвятить Богу. Но, вы знаете, я помню, как я прочитал про нынешнего митрополита Киевского Ануфрия, что он, когда еще учился в семинарии, когда заканчивались обязательные занятия, он уходил в пустынное место, чтобы молиться. То есть они все молились там, поскольку, ну, если человек живет в семинарии, то, конечно же, там его жизнь погружена в молитву, и они все, у них там есть общая молитва, это все обязательно. Но кроме вот этих всех обязательных молитв, кроме всего обязательного участия в богослужениях, он уходил там куда-то в пустынное место, в лес, и там молился. Просто потому, что для него молитва была и остается, слава Богу, он продолжает свое служение, глубочайшей потребностью. Просто потому, что вот ему очень важно молиться Богу. Это самое важное, что в жизни – предстояние Богу. И монах – это человек, который хочет все бросить для того, чтобы пойти и служить Богу. И это великое призвание Господа. То есть вот, ну, я бы не понес, у меня нет такого призвания, я бы не смог так жить. Но вот есть люди, которых Бог к этому призывает, наделяет особыми дарами для этого. И монастыри всегда были и даже остаются таким центром духовного просвещения, даже центром цивилизации. Вот я помню, беседовал с одним человеком, он служит в монастыре где-то в русской провинции. И это, ну, достаточно убитый провинциальный город, где все разваливается, там люди пьют. Ну вот мы привыкли в Москве, что у нас все тут очень хорошо. Там в провинции бывает все довольно все уныло. И вот там все начало меняться к лучшему, даже на физическом уровне, когда там монастырь появился. Потому что вот монахи – это люди, которые постоянно молятся и которые усердно трудятся. То есть монашество – это великий, великий институт в истории церкви, и благодаря которому церковь достигла таких масштабов, как она достигла. То есть все миссионеры средневековые – это были монахи. То есть тут просто, как вам сказать, нам бывает трудно понять, как можно вот настолько любить Бога, что вот все, чтобы все бросить и уйти в пустыню молиться. Но вот у людей был такой опыт. Человек с псевдонимом Машах пишет: в Старом Завете Бог не принимал никаких человеческих жертв. В Новом Завете это правило отменилось, жертву принесли человека Иисуса. Кроме того, это не было жертвоприношением, позорной казнью, Иисуса не возносили на жертвенник, не сжигали. Крест не может считаться кошерным жертвенником. Страдания праведника могут искупать грехи народа, но не смертная казнь. Так Христос добровольно себя приносит в жертву. Понимаете, тут бывают же принципиально разные... Мы можем о разных вещах, когда мы говорим о человеческой жертве. Вот бывает принесение в жертву там, ребенка или пленного, или человека, который на это не давал согласия. И это некая абсолютная мерзость в очах Бога. Но бывали в истории жертвы другого порядка. Вы знаете, у одного нигерийского заинка, по-моему, его фамилия, ну, нигерийский драматург, африканский, у него есть пьеса «Смерти королевской конюшни». И там сюжет такой. Где-то вот в Африке, в начале, что ли, 20 века, ну, там колониальная британская администрация еще сидит. И там умирает вождь. И королевские конюшни, то есть его ближайший, ну, король африканский, его ближайший, значит, слуга, должен быть принесен в жертву. То есть он добровольно должен пойти, чтобы его принесли в жертву, для того, чтобы спасти свое племя от каких-то там страшных бед, которые, согласно их мифологии, должны на них свалиться. И с этим конюшнем беседует британский колониальный чиновник и говорит: ну, что же ты, глупости вообще все это, не нужно так поступать, ты не должен умирать. И ему этот отвечает, он говорит: ты знаешь, вот я был в Лондоне у вас, учился. И когда я учился в Лондоне, вот был такой случай, что какой-то английский капитан пожертвовал собой, там какая-то была, значит, опасность крушения, и вот капитан пожертвовал собой, чтобы спасти свой корабль и пассажиров. И его все англичане прославляли как героя, что какой он молодец. Вот человек, который отдает свою жизнь за других, он же и в вашей вот культуре, в английском, он тоже герой. Вот я тоже хочу отдать свою жизнь за племя. И вот заблуждение-то тут не в том, что он хочет умереть за свое племя, а в том, что это просто не нужно. Там не упадет небо на землю от того, что он откажется умирать. Просто его представление о мироздании ложно. а его намерение умереть за свой народ, оно как раз хорошее. И вот когда язычники шли и умирали за свой народ, вот, принося себя в жертву, потому что они считали реально, что они спасают свой народ, то они заблуждались в отношении того, что это нужно, это не нужно, на самом деле. Но они имели намерение положить там душу свою за друзей своих. И вот жертва, которую приносит Христос, это его добровольная жертва, она необходимая жертва, и он ее приносит за человеческий род. То есть это не то, что там в Ветхом Завете запрещалось вообще-то. Александр, прочитал вашу статью о вакцинации, засомневался, что вы верующий человек. Вы предлагаете мне вколоть себе некий препарат, состав которого мне неизвестен, исходя из трех предположений, которые должны сбыться все одновременно. Я заражусь коронавирусом, я заражу другого человека, этот человек в результате умрет. Здоровье и жизнь человека находятся в руках Божьих. Убийца – это тот, кто намеренно лишает жизнь другого человека. Видите ли, если я кину тяжелый предмет сейчас как-нибудь с балкона, вот, не знаю, вот у меня там стоит, ну, вот старая магнитола, вот, ее надо выкинуть давно, я ее сейчас выкину в окошко, и она упадет и кого-нибудь убьет, то очевидно, что у меня не было намерения там убивать. Я не имею никакой личной ненависти к человеку, который там в это время под окном проходит. Но я буду ответственен по закону за убийство, потому что я должен был допускать мысль, что в результате моего действия погибнет человек. Не обязательно, не на 100%, но, скорее всего, даже нет, потому что ну, я же не целюсь, там, скорее всего, не попадет ни в кого. Но все равно я обязан это учитывать. Вот, отказываясь принимать меры, которые предписывает медицина, к прекращению эпидемии, мы действительно ставим под удар жизнь других людей. И это является нарушением заповеди «не убий». Что касается там препарата, состав которого неизвестен, мне состав таблетки от головной боли неизвестен. Неизвестно, как он действует. И когда он от чего-нибудь реально болит, мы же бежим к врачу и сдаемся, принимаем те манипуляции, которые врач делает. Вон, зубы разболелись. Вы же наверняка зубы когда-нибудь лечили. И когда вам врач вкалывает анестезию, вы же относитесь к этому с полным доверием. Вы полагаете, что медицинские специалисты, они знают, что делают, что врачи, анестезиолог, он не имеет цели вас убить. Я не понимаю, что стоит за вот всем этим антипрививочным сумасшествием. И как, чем можно было бы это обосновать? Для того, чтобы подозревать, знаете ли, всю мировую медицину в разных странах, под разными правительствами, которые используют разные вакцины, в том, что они все сговорились, хотят меня бедного убить, но все-таки нужны какие-то доказательства этому, я их не вижу. Станислав, будучи разновидностью идеалистической философии и христианства, прежде чем критиковать материализм, со системой Квалия, обязаны иметь свою позицию, если нет, ваша критика малоосмысленна. Кстати, о птичках, какова христианская теория в отношении Квалия у Троицы? На это вы должны знать ответ. Нет, для того, чтобы критиковать материализм как неадекватный, я не должен иметь свое адекватное объяснение того или иного феномена. Это совершенно не обязательно. Потому что для того, чтобы опровергнуть ложное объяснение, я не обязан совершенно представить истину. Там, не знаю, я вот понятия не имею, как работает обычный телевизор. Там, или вот как работает интернет. Если вы мне скажете, о, это очень просто, интернет работает на древесном угле. Я скажу, да нет, не похоже. Ну, у тебя есть альтернативное объяснение, как работает интернет? Да нет, я не знаю, как он работает на самом деле. Но я имею основание предполагать, что не на угле. Точно так же, если я вижу, что материалистическое объяснение неосновательно, но оно остается неосновательным, даже если альтернативное объяснение я не предъявляю. Троица – это три лица, ипостась или три личности, или одно я. Есть ли разница между ипостасью и личностью? В чем разница? Ну, на самом деле, ипостась – это и есть личность. Дело в том, что в античности слово «персона» латинское, оно означало «маску». То есть вот актер выходит в маске, вот это на нем персона. Поэтому употребить его по отношению к лицам Троицы было струднительно. Там появился термин «ипостась», который подчеркивал именно личностный характер лиц Троицы. То есть мы можем сказать «три лица Троицы», «три ипостаси». В современном языке лицо – это именно вот личность. То есть мы вполне можем использовать слово «личность» и слово «ипостась». Олег, как, на ваш взгляд, должен действовать священник, который знает, что не может гарантировать тайну исповеди? Ведь тут тонкая ирония Александра Меня о том, что любить советскую власть не грех, не обойдешься. Не любить. Как пишет специалист по тоталитарным культам Маргарет Сенгрет, политические взгляды у большинства находятся на периферии сознания. Соответствующие типы работы с более личностными аспектами. Изобретено столько способов навязывания чувства вины и стыда, моделированием ситуации страха, беспомощности, зависимости. Было бы даже странно, если бы этим спецслужбы не воспользовались. Вы знаете, я вот уверен, что спецслужбы не питают ко мне ни малейшего интереса. Спецслужбы, они все-таки имеют ограниченный ресурс сотрудников, времени, сил, средств. Понимаете, спецслужбы – это люди, у которых это квалифицированные кадры, число которых ограничено, которым надо платить зарплату за их человек-часы, и что спецслужбы будут выяснять что-то там в отношении меня. Ну, я сильно сомневаюсь, что у них есть на это время и какой-либо интерес. Знаете, как... Опять же, в анекдоте про неуловимого ковбоя, которого никто никогда не поймает, потому что никому никогда не нужно его ловить. Что касается исповеди, то мне вот вообще кажется, ну, если вы занимаетесь какой-то такой криминальной деятельностью, которой заинтересуются спецслужбы, то вам следует ее немедленно оставить, потому что это грех. Нарушать законы – грех. Значит, там мятежи какие-то замышлять – это грех. Если вы не замышляете мятежей, преступлений и терактов, то с какой стати спецслужбы вообще будут вами интересоваться? И тем более интересоваться содержанием вашей исповеди. Ну и как вы себе это представляете? Ну, на самом деле, конечно же, тайна исповеди, она соблюдается. Соблюдается, и мне неизвестно о том, чтобы вот ситуация как-то... Чтобы кто-то когда-то погорел из-за того, что он пришел на исповедь. Понимаете, преступники, которые имеют основания опасаться правоохранительных органов, они обычно на исповедь просто не ходят. Немножко не тот контингент. А благочестивые люди, которые ничего такого не делают, они просто не интересны никаким спецслужбам. Денис, на мой взгляд, целомудрие – это то, чтобы доверить свое счастье по-настоящему близкому человеку и не заморачиваться вообще над тем, что происходит, если он дарит душевные силы и вдохновение, не растрачивает, не отбирает их. То есть если девушки ставят ограничения до брака, то это отношения вообще, нужны ли они? Хороший вопрос. Вы знаете, если вы собираетесь вступать в брак, то вы собираетесь прожить с этим человеком всю свою оставшуюся жизнь. И это долгий срок. И если люди не хотят, если юноша не хочет потерпеть до брака, ну, то в браке может, ну, беременности, значит, бывают, когда уже вынужденный перерыв в супружеской активности. Может, какая-то болезнь случится, просто женщина приболела, она не склонна. Вообще, что останется делать в этой ситуации? Если человек может ради любви к женщине себя как-то несколько стеснить, несколько потерпеть, несколько подождать, то это хорошо. А если он не может сейчас, то он и дальше не сможет. Понимаете, в чем проблема-то? Брак, он предполагает готовность к тому, чтобы чего-то подождать, чего-то потерпеть. Два человека живут вместе, и им предстоит долгий, трудный процесс взаимной притирки, взаимной подгонки. И они будут получать друг от друга того, чего они хотели всегда. Поэтому, знаете, вот брак – это ситуация, как вот когда нынешний патриарх еще служил митрополитом, к нему обратились парень и девушка, просили их обвенчать, что-то ему внушило сомнение, и он спросил у парня: «Ну вот если вот я вас обвенчаю, вот и ваша возлюбленная на следующий день попадет в катастрофу, искалечится, будет уже не способна к супружеской жизни, вы будете оставаться и верным мужем, вы будете о ней заботиться». Тут парень глубоко призадумался и венчаться не пришел. То есть, если вы собираетесь вступить в брак на всю оставшуюся жизнь, то подождать до свадьбы – это хорошая подготовка и хорошая проверка. Потому что, может быть, вам после свадьбы придется еще какое-то время ждать. Да почти наверняка придется. При самом лучшем раскладе. При самом лучшем раскладе какие-то будут периоды, когда жена будет беременна или больна, или что-нибудь еще с ней будет. И если человек не готов от чего-то отказываться сейчас, то ему и дальше будет трудно. Но что касается вот... Да, если девушки ставят ограничения до брака, то это благоразумные девушки, которые, собственно, поступают совершенно правильно, поскольку они дают возможность юноше решить, готов ли он прожить с этой девушкой всю оставшуюся жизнь. Александр, вакцина – это не лекарство от болезни, у меня ничего не болит, я не обязан колоть себе этот препарат. Честно говоря, я не понимаю, в чем страх-то, что вас отвращает от этой медицинской процедуры. Я так раз считаю, что я был обязан, потому что люди умирают, люди продолжают умирать. У меня во френд-ленте в Фейсбуке я читаю о людях, которые тяжело болеют, о людях, которые умирают. Очень много поумирало священников. У меня тесть умер вот в январе от коронавируса тоже. Поэтому если есть возможность как-то снизить вероятность того, что я стану переносчиком смерти для кого-то, эту возможность надо воспользоваться. Я не вижу... Понимаете, вот если говорить о богословской стороне вопроса, то есть заповедь «не убий». Эта заповедь требует, чтобы я ни в коем случае не вредил здоровью человека, своего или собственному здоровью, или здоровью ближнего, и чтобы я не подвергал ни себя, ни кого-то еще опасности. Вот. Поэтому заповедь «не убий» как раз меня требует, чтобы я вот в частности проходил вакцинацию. Причем практика вакцинации, ну вот знаете, по круглый стол, наберите круглый стол, вакцинация, РПЦ, и там вот собрались наши иерархи, наши ученые. И они как раз народ поощрили, сказали: идите, вакцинируйтесь. Потому что церковь, собственно, всегда была за вакцинацию, и вакцинация и проходила при участии церкви, потому что в прошедших веках там часто священник был единственный грамотный человек вообще на деревне, поэтому ему вся эта работа и полагалась. Вот еще у нас сообщение. Почему церковь все время пытается лишить женщины права на аборт? Если вы считаете аборт грехом, вы его не делаете, никто вас не заставляет. Почему вы хотите заставить людей неверующих? Ну, по очень простой причине. Убивать невинных людей неправильно. Понимаете, в чем дело? Дитя в утробе матери – это не часть тела женщины. Биологически, вот такой биологический факт, что дитя в утробе матери – это другое человеческое существо. Это другой организм, там, с другим ДНК. То есть, когда там говорят «мое тело, мое дело», это уже не тело матери или отца, а тело ребенка. Этот ребенок обладает таким же правом на жизнь, как вы или я. То есть тут совершенно не вопрос там, личной автономии женщины. Потому что мы признаем личную автономию за любым человеком, за женщиной в частности, но право человека на жизнь, в данном случае этого ребенка, оно важнее, чем право распоряжаться там своей жизнью. То есть, понимаете, мое право распоряжаться, мое право личной автономии, оно, очевидно, не включает в себя право совершать такие действия, которые причиняют смерть другим. Вот ребенок — это другое, это живое существо, его нельзя лишать жизни. Точно так же, как и было из нас. И вообще это такая пронзительная очевидность, что биологически в утробе женщины находится человек. В утробе кошки находится котят, там, в утробе лошади же ребенок, в утробе женщины находится человеческое дитя, которое имеет точно такое же право на жизнь, как вы или я. Это не вопрос религии, потому что мы это знаем не из библейского откровения, мы это знаем из биологии. И то, что невинных людей убивать нельзя, это опять-таки не что-то уникальное религиозное, это такое общечеловеческая интуиция. И всякий раз, даже если там, вы признаете какие-то права человека и говорите о правах человека, то эти права начинаются с права на жизнь. Человек имеет право на жизнь, дитя в утробе – это человек, дитя в утробе имеет право на жизнь. Независимо от Библии, независимо от церкви. Церковь тут просто, как это с ней часто бывает, стоит на позициях очевидности и здравого смысла. Хотя всегда, когда речь идет об абортах, я, конечно, всегда должен напомнить, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Что мы говорим о том, что аборт – это страшное злое преступление против Бога и человека. Не за тем, чтобы людей грузить чувством вины, но, напротив, для того, чтобы предложить всем, кто был вовлечен в этот грех, мужчинам и женщинам, принять Божие прощение, примириться с Богом. Христос уже умер за наши грехи. Наши грехи искуплены на Голгофе. Как только мы обратимся к Богу за прощением, так сразу мы это прощение получим. Мы получим прощение и новую жизнь. Нам для этого нужно будет только признать, что мы согрешили. Пока мы упираемся и говорим, что так и надо было все, то, конечно, увы, мы далеки от Божьего прощения. Когда мы покаемся, когда мы примиримся с Богом, мы сразу будем прощены. Знаете, вот читал не так давно книжку «Unplanned». По-моему, ее не переводили на русский. Значит, там Эбби Джонсон написала, которая была сотрудница Planet Parenthood, сети абортариев, и она была усердная сотрудница, она там дослужилась до директора клиники, а потом она начала, значит, приходить в сознание, и она покаялась. Сейчас она занимается, напротив, борьбой за спасение нерожденных детей, и Бог ее принял. Тут очень важно знать, что как бы вы ни грешили в прошлом, чего бы вы ни наворотили в своей жизни, вы не обязаны в этом стоять, вы не обязаны в этом упираться. Человек может сбросить груз десятилетий греха и беззакония за минуту покаяния. И крестная жертва Спасителя, она достаточна для всех. Как только человек покается в своих грехах, так сразу он будет прощен. И, конечно, очень грустно, когда люди упираются в явные лжи, в явном обмане, в явном зле, когда прощение предложено сразу, когда Христос уже дожидается того, чтобы вас простить и освободить от всего, что вы сделали в своей жизни дурного. Мы можем начать жизнь с чистого листа, хоть сию минуту. Что сказать человеку, который говорит, что церковь – это коммерческое предприятие? Ну, я, конечно, неправду говорит, но я бы начал даже не с этого. Начать надо именно с Бога и с Христа. Ну, хорошо, ну вот, а кто такой Христос? Как вы думаете, существует ли Бог? Если Бога никакого нет, то ну, тогда неважно, коммерческая церковь или некоммерческая, никого не интересует, неважно. Никого же не заставляют туда ходить. Если Бог есть, то что из этого следует? если Христос тот, за кого он себя выдавал. То есть человек, он приходит в церковь, потому что он поверил во Христа. Если человек не верит во Христа, то он, естественно, в церковь не пойдет, зачем ему это нужно будет. Поэтому тут нужно прежде всего начинать, перевести разговор именно на Иисуса Христа. Потому что часто человек имеет массу претензий к церкви, каких-то абсолютно выдуманных, но проблема у него не с церковью, у него проблемы с Иисусом Христом, что он просто не верит. Им нужно с ним просто об этом поговорить. Нужно попробовать привлечь его внимание к тому, кто такой Христос, что он говорил. А уже потом, когда человек определится с Иисусом Христом, он определится и с церковью. Почему патриарх не прикажет священникам и епископам продать их шикарные машины и раздать бедным? Ну, как вам сказать? Лично я не сталкивался с шикарными машинами. Я скоро 30 лет в церкви, у меня есть знакомые священники, десятки знакомых священников и несколько епископов, у которых я примерно представляю себя образ жизни. Священники живут так же, как все остальные. Вот кто в провинции, те живут откровенно бедно. В Москве получше, но ну, примерно так же, как вот население в целом. Чтобы у нас клирики отличались каким-то большим очень процветанием, сказочными богатствами, ну, знаете, это миф. Это всегда кажется, что у соседа суп гуще. Всегда кажется, что у него, что он очень-очень богатый. На самом деле вот все эти легенды про страшно богатое духовенство, которое рассекает там на каких-то шикарных тачках, это именно по большей части легенды. Вот на основании тех, это я могу сказать на основании тех священников, которых я знаю, это либо люди среднего достатка, либо люди откровенно бедные. Ну, в провинции бедные, понятно, там в Москве побогаче. Но что там священническое служение – это способ хорошо заработать денег, это никоим образом не так. Человек не пойдет в священники, если он не мотивирован, если он не имеет веры в Бога, если он не имеет уверенности в том, что его служение важное, нужное и необходимое. Потому что, ну, я не отрицаю, что могут быть там люди, которые впадают в какие-то, значит, согрешения, но лично я не сталкивался. Ну, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.